Приветствую вас, братья и сестры. Поздравляю вас с праздником Господним. И желаю вам мира от Господа в сердцах ваших, в семьях ваших, в церкви вашей. Желаю вам благополучия от Господа и здоровья, чтобы вы здоровье потратили для служения Богу и ближним. И желаю вам, чтобы Господь ответил на ваши молитвы, которые по воле Божией. Желаю, чтобы вы все были готовы к встрече с Христом, который должен скоро за нами прийти. Братья и сестры, в этот вечер праздника хорошо, чтобы мы поразмышляли о нашей жизни. Мы можем нашу жизнь построить, как Моисей заявил фараону и сказал: «У нас праздник Господу, отпусти нас на 3 дня пути». Праздник Господу. И этот праздник, он продлился на 40 лет в пустыне, а потом в Ханаане, где они видели чудеса Божьи, присутствие Божье. Братья и сестры, такой праздник можно сделать в своей жизни каждый день. Каждый день можно использовать для того, чтобы духовно обогатиться. Каждый день можно использовать для того, чтобы плод для Бога принести. И поэтому, вот как жизнь Симеона, о нем упоминали, я не думаю о нем проповедовать, но несколько мыслей хочу все-таки отметить. Жизнь этого праведника недаром отмечена на страницах Священного Писания. Его жизнь, долгая жизнь, она не была праздной жизнью. Его жизнь отмечена тем, что он был чающий утешение Израиля, то есть ожидающий Мессию и Спасителя. Это был человек, занятый Богом и его интересами и целями на земле. Это не был человек, который ему скучно, вот он не знает, где ему убить время. Как вот молодежь иногда говорят: ну вот скучно, давайте где-то убьем время, ну где-то поразвлекаемся, в ресторан сходим, в кафе или еще куда-нибудь. Ну вот скучно, вот надо где-то убить время. Симеон не был человеком таким. У него время было все использовано для того, чтобы искать спасение Господне, возвещать это спасение, искать встречи с Богом, пребывать в молитве, пребывать в том, что принадлежит Богу. Вот этим отмечена его жизнь. Братья и сестры, современное христианство, на мой взгляд, очень осуещено погоней за комфортной жизнью, евроремонтами, большими заработками, вот жизнь для себя. И это, ну, не просто, что я так вот примитивно говорю. Посещая много церквей, много очень, сотни церквей в разных странах, наблюдать приходится не снаружи, а изнутри жизнь семей христианских и церквей. Вот я скажу, братья и сестры, что, ну, тревожит состояние такое. Вот переживает душа за то, что не все сделано детьми Божьими для того, чтобы наша духовная жизнь была сочная, глубокая, насыщенная присутствием Бога, Его благодати, и чтобы порадовать Господа. Я прочитаю текст и скажу, о чем буду проповедовать. Ефесянам прочитаем. 5 глава. С 15 стиха. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Я сегодня желаю поделиться размышлениями, как это поступать осторожно. Что это значит? Поступайте осторожно. И об этом будем рассуждать. Один из методов поступать осторожно. Осторожно это значит мудро, потому что здесь сказано не как неразумные, но как мудрые. И в чем эта мудрость и эта осторожность у верующих людей должна проявиться? Дорожа временем, потому что дни лукавы. Значит, Дух Святой через Слово истины открывает нам, в чем должна проявиться мудрость в нашей жизни и поведении. Это когда мы правильно распоряжаемся временем, дорожим временем. Вот в этом наша осторожность. Кто сегодня не дорожит временем, очень неосторожно поступают. Кто сегодня время использует не для того, чего Бог желает, это неразумно и неосторожно. И мы будем рассуждать, как это осторожно, как это мудро, как это дорожа временем поступать на земле. Вот один из текстов, очень знакомый для нас, в Евангелии от Луки, 19 глава, 41 стиха. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: „О, если бы и ты, хотя в этот твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и они оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего“». Вот у Бога для людей есть большая благодать, которая многообразно проявляется. И один из методов – это посетить человека, посетить душу, посетить семью. Это время Божьего посещения. Это нельзя пропустить. Если это время пропустить, это что будет означать? Враги придут и обложат тебя. Это осада будет. Это душа твоя в осаду попадет, врага. А когда враг в осаде держит, братья и сестры, я видел много таких людей, которых враг душ человеческих держит в осаде годами и даже десятилетиями. Никому не пожелаешь такого состояния. И здесь написано: враги окружат тебя и стеснят тебя отовсюду. Переживать тесноту для своей души, которая выразится и в депрессии, и в тупике, в безрадостном таком существовании, прозябание жалкое, духовное, бесплодное. Братья и сестры, это теснота. И теснота может от всяких скорбей еще быть, которые навлекает сам на себя человек. Почему не узнал времени посещения? Как это бывает печально. Сам для себя человек это приобретает. Каким образом? Время не ценит. Время посещения. Когда Господь принес для человека благословение. «Разорят тебя и побьют детей твоих в тебе, и не оставят тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Братья и сестры, как сегодня Бог посещает? Я понимаю так, что Бог сегодня посещает своим словом. Вот мы пришли на собрание или дома лично читаем. Я не знаю, переживали ли вы такое состояние лично, общаясь с Библией наедине, когда вот просияло откровение Божье лично для моей души, и душа умиляется, слезы на глазах. Молитва рождается, живая, не с молитвенника переписанная, живая молитва. Это время посещения. Или когда ты сидишь на собрании, звучит вдохновенное слово, и ты чувствуешь, что это к тебе слово. Это время посещения. И бывает, люди это время посещения не узнают, пренебрегают, не желают изменяться, не желают оставить свой собственный путь, протоптанную дорогу эгоизма, самоутверждения, дорогу искания своего, не желают оставить. И поэтому откладывают покаяние свое, откладывают благословение, которое Господь хочет дать. Или сегодня Господь посещает в семьях, когда дает зачатие и беременность. И от этого сегодня стало модно отказываться. Мы читаем: «И посетил Господь Анну, и зачала ребенка». Какой человек прекрасный был Самуил, сколько он сделал для славы Божией и для народа святого, это благословенный у Бога сосуд. Но было время посещения когда-то. Кстати, я родился тоже в трудное время для моих родителей, когда жить негде было, жили по уплотнению. Что значит по уплотнению? Это значит однокомнатная маленькая комнатушечка, где нету санузла, нету кухни. Одна комнатушечка, и там и папа, и мама, и дети. А кухня общая, потому что в других таких же комнатушечках тоже живут люди, и санузел общий. Вот так при советской власти еще мои родители начинали совместную жизнь. И мое рождение, я второй ребенок в семье, оно очень не кстати должно быть родителям, потому что жить негде. Место, где для меня кроватку поставить, нету. Нету для меня места. Родители узнали время посещения и приняли. И приняли. Как трудно ни было. Трудно материально. Трудно было с работой. Со всех сторон трудно было. Еще и гонения со стороны коммунистов. Очень тяжело было. Но приняли. И я вот живой перед вами. Слава за это Господу. Братья и сестры, я был как-то в одной церкви и проповедую, и, конечно же, я смотрю на зал, на слушателей, как они слушают, как не слушают, когда аминь уже нужно сказать. Я наблюдаю, вот, чтобы вовремя это сделать. И я смотрю, один брат плачет. Брат, ну, средних лет возраст. Может быть, 30-35, вот такой примерно возраст. 38, может быть. И вот он плачет. Я у пресвитера спрашиваю, а сижу возле братьев рядом. Говорю: почему-то так плачет этот брат? Что-то, может, у него происходит? Может, ему помочь надо? А он говорит: да, у них происходит. Это семья. В церкви ходят по собранию, ну, не на время богослужения, а поза богослужением, по домам у верующих, и проповедуют, что надо в голове иметь мозги и планировать количество детей в семье. Нам же ждал Бог мозги. Вот мы должны планировать. И он, они ходят и вот это рассказывают. А там есть кому многодетные семьи, но очень тяжело детки даются. Очень тяжело вынашивает сестра. И вот она 11-го ребенка ожидает и плачет, плачет. И муж ее плачет. Я их посетил дома. Они говорят, как так может быть? Эти люди ходят и учат вот такое заблуждение, и они при служении. Им болезней нету, им нету страданий, все у них хорошо, а мы страдаем. Я просто умираю каждый раз. Почему так? Почему? Не знают время посещения. И вот они пригласили меня домой побеседовать. Долгая беседа была, далеко за полночь. Пообщались, я им изложил Божий взгляд на семью, как это здраво, что это значит. Уже, знаете, всю Библию мы с ним прошли. Он такой человек, знаете, ну, любит учиться, образованный очень человек. И вот все, что я говорю, он на карандаш записывает, целую тетрадь взял, спокойно уселся, не спеша, все тексты там, 20-30 текстов из Библии, он все записывает, пояснения мои, все. Говорит, я буду рассуждать. Я говорю, рассуждай. И мы расстались. Мы расстались. Через год я снова был в той церкви. Через год. Проповедую, смотрю, он плачет. Я решил сам подойти к нему. Подхожу, говорю, брат, как у тебя на сердце? Что происходит? Он говорит, брат Александр, вы нарушаете мой покой. Пока вас нету в нашем молитвенном доме, я спокойно живу. Как только вы становитесь за кафедру, меня осуждает Дух Святой и совесть, я не нахожу себе места. Я говорю, слушай, так это ты в серьезные игры играешь. Это же Дух Святой работает над тобой. А ты чем занимаешься? Ты можешь пропустить время посещения. Ты знаешь, какие окопы тебя окружат? Ты знаешь, как тебя враги стеснят отовсюду? Что тебя ожидает? Он говорит, посетите меня еще. Я опять прихожу, еще полночи пообщались. И я ему говорю, знаешь что? У тебя не просто так эти понятия. Этому есть корни. И эти корни – это скверна и нечистота. И я предлагаю тебе очиститься от этого через жертву Христа, исповедаться. Неужели тебе не надоело с этим бременем греха жить, мириться, лицемерить перед братьями и сестрами, выдавая себя за чистого брата? Ты точно нечистый человек. Это ты можешь даже не приукрашивать, это я знаю. И он заплакал и говорит, брат, это правда. И он стал исповедоваться, покаялись, и он, и жена. Я им дал наставление в вере. Я говорю, ты веришь, что Бог простил? Говорит, верю. Я говорю, а ты знаешь, что тебе надо стать еще на членском собрании? Ты разрушал веру в многодетных матерей своим понятием. Тебе надо прощение за соблазн попросить. Люди страдали в церкви, раны на теле Христа. Кто их залечит? Ты можешь это сделать. И вот назначаем членское собрание, я стою за кафедрой и говорю, братья и сестры, в нашем собрании есть брат, который хочет что-то сказать церкви. Он выходит наперед, добровольно, сам, я не принуждал. Вышел, говорит, заплакал, говорит, братья, сестры, простите меня. У меня нечистая жизнь была. И я лицемерил. Я распространял учение по церкви, которое ложное. И служил соблазном для народа Божьего. Я в этом хочу покаяться. И жена стоит рядом, плачет, они вдвоем вышли. Я говорю, помолись. Помолился. Братья и сестры, прощаете? Все встали в знак прощения. Я говорю: братик, за то, что ты судишь свой грех, разреши, я тебя благословлю. И я стал его благословлять. И говорю ему: пусть Бог даст тебе благодать вдвойне за то, что ты сегодня осудил грех и удалил из церкви. Пусть тебя Бог наделит здоровьем. Пусть тебе Бог даст много мудрости. Пусть Бог даст здоровье твоей жене и твоим деткам. Если Бог еще даст беременность, чтобы она прошла хорошо. Пусть тебя Бог благословит и в материальной жизни, и во всех отношениях. Пусть тебя Бог благословит. Я подошел к нему, обнял его, поцеловал. А жена стоит, говорит: а меня можете благословить? Говорю: и тебя благословил, и ее благословил. И вот они радостные такие пошли, заняли место свое. А в церкви праздник, а в церкви радость, а в церкви очищение. Потому что время посещения пришло, люди не пропустили. Братья и сестры, если вы вот реально не желаете, чтобы враг вас в осаду взял, и если вы не желаете чистоты в своей жизни, вы не пропускайте время посещения. Очень наблюдайте, когда Господь зовет к покаянию, когда Господь зовет очиститься, когда примириться с кем-то, когда нужно смириться и послушать наставления братьев, служителей. Вот что-то нужно употребить время, чтобы не утратить время посещения. Вот дорожить временем. И в этом будет мудрость. Вот мы читаем еще один текст. Откровение, 2 глава. И здесь написано с 19 стиха. «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с ней в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». Братья и сестры, такое слово серьезное, строгое от Господа Иисуса очень отрезвляет. Вот посмотреть на картину в этой церкви. Это послание было Фиатирской церкви, да? Вот у них и вера есть, у них есть и дела, которые возрастают. Это, ну, у них есть продвижение, прогресс есть. Вот как бы хорошо, у них есть любовь. Ну, оценка хорошая, но есть то, против чего стоит Господь. Он говорит: ты попускаешь. Братья и сестры, грех попустительства – это бич сегодняшнего времени в церквях, везде, и у нас, и на Западе, и во всем мире. Попустительство греху. Это страшное дело, которое перечеркивает и труд, и служение, и любовь, и веру. И Господь говорит: я вот стою против, и у меня приготовлен одр. Это одр болезни, страданий, где Господь переплавлять будет тех, которые занимаются вот этим любодеянием. А что это за любодеяние было? Они едят идоложертвенное, то есть с идолами дружба. Это духовная измена Господу. Когда вот есть и Господь, и еще и с миром дружба. А как Господу на это смотреть? Не потерпит его душа этого? Вот я бы задал молодым сестрам, кто семейные, как часто вы молитесь Господу и задаете вопрос в молитве: «Господи, от чего мне еще отказаться ради Тебя, чтобы Тебя порадовать?» Вы так молились когда-нибудь? Не слышу. Не слышу. Ну, я же не братьев спрашиваю, сестер. Братьев я слышу, сестер. Сестры дорогие, а вы так помолитесь, попробуйте. Искренне, искренне. И вам Господь нежно, Духом Святым, если вы дети Божьи, если у вас есть Дух Божий, обязательно вам скажет. И скажет: «Дитя мое, тебе надо вот этого идола избавиться, а тебе вот от этого, а у тебя книжечки идол». Как будто бы христианское, а там только название христианское, а это просто роман, просто роман. Или христианский детектив, или еще идол. А тебе надо, вот одежда, у тебя идол, вот надо это тебе исправить. А у тебя культ тела, ты страдаешь этим идолом, культ тела. Ты поклоняешься своему телу, ты это избавься от этого. У тебя не те ценности в жизни, у тебя не те ориентиры. И так дальше, и так дальше. И Господь может побеседовать, и не только с сестрами, и с братиками побеседовать. И много может сказать Господь: освобождайся. Вот смотрите, здесь сказано: я дал ей время покаяться. Какой благословенный наш Господь. Он не ложит сразу человека на одр болезни и не повергает великую скорбь сразу, а Он просто обращается и дает время. Братья, а сколько времени Фиатирской церкви Бог дал вот для покаяния Иезавели? О, брат мой, помощник, скажи мне, пожалуйста. И я не знаю. Вот я не знаю, сколько ей времени дано было для покаяния. А она что сделала? Она это время не использовала. И теперь как? Я думаю, достаточно. Ну, хороший ответ, да. Но я имел в виду по продолжительности, да, по протяженности столько времени. Но Бог знает это время, сколько его нужно для каждого человека, для меня, для тебя, слушатель дорогой. Вот сколько времени Бог отмерил, может, это один день. Может, один вечер только сегодня Бог тебе отмерил. А может, кому неделю, кому месяц, кому год, я не знаю. Это Бог решает. И вот Он дает время для покаяния. Чтобы подвести к покаянию, Господь и доброту свою являет, и откровение посылает, и назидание, и наставление. И все это делает вовремя, делает это красиво Господь. Для чего? Ну, Он же не хочет смерти грешника. Он же не хочет, чтобы у нас, ну, поражения были в духовной жизни. Конечно же, Он дает человеку для покаяния время, а человек не использовал. А потом что будет? А потом великая скорбь будет. Я вот хочу поделиться с вами моим переживанием. У меня был брат меньший. Был, потому что его уже давно нет в живых на земле. Когда ему было 18 лет, он заявил отцу и сказал: «Хватит держать меня в ограничениях и рамках. Я хочу жить свободно. И я ухожу из дома». И он 18 лет ушел из дома. И потом, когда прошло ряд лет, и он попадает в реанимацию. И я прихожу к нему в больницу, бегом прихожу. Как только он пришел в себя и захожу в палату, он лежит в таком состоянии, ну, его спарализовало. Вот. Еле-еле он разговаривает, и я ему говорю: «Павел, тебе каяться надо. Твоя жизнь на волоске просто, просто на волоске». Он говорит: «Александр, я это умом понимаю, но в душе камень. И я ничего не могу сделать, у меня камень в душе». Братья и сестры, как мне хотелось в тот момент этот камень забрать, выбросить из сердца, чтобы он мог покаяться и спастись. А я не смог это сделать. А знаете почему? Время для покаяния он упустил. Когда он ушел из дому, связался там с одной женщиной, с другой потом. В общем, иногда он приходил на собрание. И я видел, он сзади сидит и плачет. Его касается Дух Божий. А он посидит, посидит. Тут начинают призыв делать к покаянию. Псалом начинает церковь петь в силе Духа Святого. Он выскакивает в дверь и убегает. И он это делал не раз. И каждый раз, когда он это делал, у него ожесточенней, ожесточенней и ожесточенней становилось сердце. И он допустил в своей жизни точку невозврата, когда сердце стало каменное и покаяние невозможно. И он так и ушел из жизни. К большому сожалению. Для меня это был урок потрясающий. Как это опасно потерять время для покаяния. Как опасно, когда родители в семьях попустительством для детей занимаются, разрешая им не чествовать, разрешая им всякие идолы и всякий грех, и взращивая в них эгоизм. Какая это огромная ответственность. А ведь дети даны на время только, чтобы родители вложили в них семена веры, и они, подросши, могли бы посвятить жизнь для Христа. Какое бедствие, когда родители своим детям позволяют и даже поощряют. Возьмите вот мультики, посмотрите. Приехал как-то в одну церковь на очищение. Приходит семья на беседу. Ну, я посмотрел на них. Мирские люди. Мирские люди. Это так, первый взгляд, конкретно видно. У нее весь внешний вид мирского человека. И крашена, и стрижена. И в общем, просто стыдно смотреть на нее. Я в ней сестры не увидел. Это просто с улицы женщина. Вот у меня такое впечатление. Ну, думаю, побеседую, надо же им помочь. Спрашиваю, а скажите, как у вас духовная жизнь? Как вы расцениваете? Слава Богу, все. Все, слава Богу. Ну, знаете, когда я такие вещи слышу, ну это вызывающе просто. Какая тут слава Божья? Тут плакать надо и каяться. Слава Богу, и улыбается. Я в таких случаях часто задаю просто вопросы. Я им говорю, слава Богу, а скажите, какие у вас любимые фильмы в семье вы смотрите? Они без всякого стеснения, у них уже готовый ответ, вот этот и вот этот. Братья и сестры, слов нет, просто нет слов. Конечно, тяжелая ситуация. Исправлять так, когда люди укоренились в отступлении от Бога, которые не узнают времени посещения. Я их убеждаю. Я их убеждаю. Говорю, вы понимаете, вы погибаете. Вам нагрянет скоро великая скорбь. Вы не делайте этого, пожалуйста. Я их умолял, уговаривал. А этот братик еще и лжец оказался. Ну, я так по его физиономии увидел, что он спиртное хорошо употребляет. Ну как-то сам себе не верю. Ну это ж брат мой, ну как это спиртное, у меня в голове все это не клеится, не вмещается. Ну а думаю, спрошу. И я у него взял и спросил. Он говорит, нет. А потом получилось, что он в нетрезвом виде, сильно пьяный. Сильно пьяный. На машине сбивает людей, сам травмировался и погибает. И потом жена призналась, что у него пьянки были стабильные. А пьяницы Царство Божие не наследуют. И когда у человека вот эта великая скорбь, и для жены его это потерять мужа, братья, сестры, я считаю, это великая скорбь. Это великая скорбь. И теперь вот как им помочь утешить, как эту вдову утешить? Слов не обретается, ведь они предупреждены были. Господь им дал время для покаяния. Они вот так нагло обманывали, они играли лицемерно в христианство. В результате враг обложил окопами. Теснота, скорбь – это страшно. Братья и сестры, это ответственно. Нам Бог дает время для приготовления к восхищению. Мы это время, мы ответственны перед Богом за это время. Вот в Екклесиаста написано, смотрите, какой текст, 3 глава, 17 стих. «И сказал я в сердце своем, праведного и нечестивого будет судить Бог, потому что время для всякой вещи и суд над всяким делом там». Оказывается, из-за того, что Бог дает нам время, Он будет судить и спрашивать, куда мы употребили наше время. Он спросит. И время посещения, и время благодати, и время для покаяния, время принести плод, время сделать добро. Это все Бог будет спрашивать с каждого человека. За все упущенные возможности, где мы могли и не сделали. Вот хороший текст еще есть, он записан в послании Галатам, 6 глава, 10 стих. «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а более всего своим по вере». Вот сделать добро, найти каждый день возможность сделать добро, доколе есть время. Вот каждый наш день – это время сделать добро. Вы за это переживаете? Я переживаю. У меня был один день, вот недавно приехал с поездки из служения, и так получилось, что вчера посетил больных, а сегодня вроде никакого доброго дела не сделал. Нужно было покупки сделать для семьи. Я вот поехал по магазинам, что нужно приобрел, там продукты, все, и думаю, а добро сделать. Положилось на сердце, у меня дома еще 4 дочери живут, и жена есть. Я 5 этим сестрам по букету цветов купил. Просто так. Нету ни дня рождения у них, ни праздника. Просто будний день. Вы бы видели, как они радовались. Дочери повисли на шее, целовали, благодарили. «Папа, ну у нас же никакого праздника нет, а вы нам букет. А что бы и добро не сделать? Вы же живые. Это когда закончится время, невозможно будет делать добро. А пока живые, можно сделать добро. Порадуйтесь». И мы порадовались. И на столе букеты, и мы можем с семьей собраться. В тишине вечера побеседовать на духовные темы, порассуждать, сказать наставление. Сердца нараспашку открыты для наставления. Как это хорошо. Вот добро сделать. Но это своим по вере. А если не своим, это еще лучше. И найти таких людей, которым мы каждый день могли бы сделать добро. Доколе есть время, наше время Господь нам определил, чтобы делать добро. Мы читаем 25 глава Матфея, притча о талантах, 19 стих. «По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчета». Братья, по долгом времени, о чем речь идет? Я понимаю, что это был отрезок времени, который господин дал своим слугам употребить таланты в дело. По долгом времени. А потом отчет. Братья и сестры, вот у нас в жизни реально каждому Бог уделил таланты, абсолютно каждому. Ни одного человека у Господа нету без таланта, ни единого. Хоть старица, хоть старец, хоть молодежь, хоть семейные, хоть без разницы, хоть служитель, не служитель, все должны иметь талант. Один или несколько. Все должны иметь. И его употребить в дело. Вот надо задать себе вопрос, братья и сестры, надо быть мудрыми людьми. Мудрый человек, он знает и время, и устав. Он знает, он должен наблюдать время, когда нужно делать что-то, когда нужно где-то употребить эти таланты. Мудрый человек знает, а глупый он не знает ни времени, ни порядка, ни устава. Как-то в одной церкви тоже проводили очищение, мне пришлось жить там, в молитвенном доме. Вот. И даже на 5 минут я за 2 недели почти не вышел из молитвенного дома, много нагрузки было, и... Вот короткие ночи у меня, вот ложусь в час ночи спать, и опять с утра работа. И слышу, 2 часа ночи музыка играет, пианино, в молитвенном доме. Я просыпаюсь, еще не заснувши, захожу в молитвенный зал. А моя комната была с той стороны, вот где пианино, вот так с той стороны пристроена там. Я захожу, молодой брат сидит и на пианино играет 2 часа ночи. Он дежурный, ему скучно, он назидает себя псалмами. А на сцене написано «Мудрый знает и время, и устав». Я говорю, брат, прочитай вот этот текст. Он прочитал. Что ты понял? Мудрый знает время и устав. Еще раз прочитай. А он ничего не понял. Я говорю, ты понимаешь, есть время, когда нужно поиграть на музыке. А есть время, когда нужно отдохнуть служителю. Ты ж должен мудрый человек быть. Устав, порядок. Ты же, Бог не отменял еще устав о дне и ночи. Бог не отменил еще устав. Ты должен же знать время и устав. Он не включается, он эгоист, он только себя видит перед собой, больше он не знает, кому болит, кто устал, кто голодный, у него нету этих чувствований, не воспитано в нем. Так жалко, это неразумно. А вот мудрый человек, он знает и время, и устал. И вот время, когда применить таланты, по долго времени приходит Господин. А сколько это время долго будет? Братья и сестры, я думаю, это вся наша протяженность христианской жизни. И вот по долгом времени у нас потребует Христос отчета. Какие таланты твои? Расскажи, как ты созидала или созидал поместную общину. Расскажи. Это Господь спросит. Меня спросит. Он скажет, Александр, что ты проповедовал в Бресте? Он спросит меня. Как ты служил моим овечкам, как ты к ним относился, как ты таланты применял, это меня спросит Господь. Я трепещу, я о себе не думаю, я думаю, как я буду давать отчет. А ты, брат, думаешь, у тебя тоже Бог спросит. А расскажи, отчитайся, как ты созидал поместную церковь. Ты приносил устройство в церковь или не устройство? От тебя пресвитер вздыхал тяжело или, может, даже плакал, или нет? А ты, сестра? Он спросит каждую сестру, как ты вела себя в доме, как ты относилась к мужу, к детям. Братья и сестры, это отрезвляет. Вот думать о том, что придется дать отчет, это очень отрезвляет. Меня, по крайней мере, я вот трезвый человек. Вот, потому что я знаю, мне надо давать отчет перед Богом. И за то, что я проповедую, и за то, как я живу, это надо давать отчет, братья и сестры. Поэтому вот это дорожить временем, для использования талантов. Это нас побуждает быть ревностными, не ленивыми, не оставлять собрания, быть полезным. Надо интересоваться, надо думать каждому. Я хочу созидать дело Божие. Подходите к пресвитеру. Все, кто не подходил еще, подойдите и задайте вопрос. Брат, где мое место в церкви? Чем я могу послужить для устройства поместной церкви? Помогите, я хочу трудиться и угодить Господу. Вы это делали? Если не делали, сделайте. Я вас не сужу, но совет даю, сделайте. Если вы это будете делать, вы знаете, как ваше лицо светиться будет? Как у вас радость будет? Как-то был в одной церкви, и вижу, сидит брат молодой. Ну, лет 36, может, 35. Многодетный, у него, кажется, 7 или 8 деток. И такие, знаете, черные круги под глазами. Видно, человек измученный, душа страдает. Вот реально видно, душа страдает. Я подошел к нему, говорю: брат, а чего ты страдаешь? Расскажи мне. Он заплакал, говорит: я в депрессии. Я в депрессии. Бедненькая душа, молодой брат в депрессии. Да это же не для христиан, это для мирских людей депрессия, у которых нет веры, у которых нет упования, у которых нет силы Духа Святого. Это для них, для христиан нет, не нужна депрессия. Даже в тяжелейших обстоятельствах жизни. Провели мы с ним работу. Господь исцелил его от депрессии. И исцелившись, он говорит: брат Александр, вот вы будете ехать в другую церковь на служение, давайте я вас повезу. Я говорю: с пресвитером решаю. И он убедил пресвитера, и вот мы с ним едем. Едем и общаемся. Дорога дальняя была, надо было 500 километров проехать. И вот едем с ним, и он говорит мне: брат Александр, я понял, почему я был в депрессии. Я не был занят Богом и служением Богу. Я не был занят служением братьям, сестрам. Я сконцентрирован был на материальных вопросах, на своих нуждах, на своих интересах материальных, земных. И все. Больше его ничего не интересовало. А теперь я хочу, чтобы исполнилось то слово, которое вы мне сказали. А знаете, какое я слово сказал? После того, как провели работу с его душой, я смотрю, он сияет, вот светится лицо. Я говорю: братик, светись во славу Божию всегда. И он говорит: я вот хочу, чтобы я светился. От чего это зависит? Ну, я ему начал объяснять. Во-первых, нужно посвящение себя Господу, которое должно сопровождаться очищением души, исповеданием. Ну, он уже исповедался. А вот посвящение. Он говорит: я никогда этого не делал. Я говорю: обеты надо Богу воздать. Я никогда обеты не воздавал Богу. Ну, говорю, надо сделать. Он раз сворачивает с трассы на стоянку. Говорит: сейчас будем посвящение. И мы прямо на стоянке совершаем посвящение. Он молится искренне, посвящает себя Господу и для церкви служить. Братья и сестры, я так за него радовался. Вот едет он, а я на него посматриваю, на его лицо. Он реально сияет. Он реально счастливый человек. Это счастье действительно, употребить себя и таланты для дела Божьего. И все, такому человеку депрессия не грозит. Там даже и не пахнет, даже и близко теперь. Почему? Он занят Богом и служением Господу. Братья и сестры, употребите время для того, чтобы служить. Не сидеть и жалеть себя. Знаете, формула депрессии – это утрата плюс обида умножить на жалость к себе равняется депрессия. И вот люди, которые жалеют себя, жалеют, они хлеб печали кушают, кушают, они просто нагнетают себе тупик и приходят в страшное состояние и души, и тела. А человек, который от себя отрекся и посвящает себя Господу, братья и сестры, это прекрасная жизнь. Да, она напряженная, это надо тоже признать, она напряженная, и изнеможения бывают, потому что много расточать нужно себя, но постоянно идет источник от Господа силы, постоянно источник благодати. Если ты со Христом собираешь, то Господь обязательно восполнит и духовные силы, и эмоционально, и душевно, и физически, и откровениями. Наделит Господь, служи Господу, служи людям, служи ближним, и созидай церковь Господню, чтобы твое членство – Оно принесло для церкви радость, для Бога славу, для служителя утешение. Это такое должно христианство быть. И это не так, что развалился на сидушке прихожанин, и вот он ждет, когда с церковной ложки его покормят, и он дальше до следующего собрания, а сам палец о палец не делает. Это нужно заниматься. Мы читаем вот еще один текст, он записан в Луки, 13 глава. Луки, 13 глава, и стих 8. Луки 13:8. Здесь так сказано. «И сказал виноградарю, вот я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице, и не нахожу. Сруби ее, на что она и землю занимает». Но он сказал ему в ответ: «Господин, оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь». Вот это слово в этой притче «третий год прихожу» – это отпущенное время. Это в кредит отпущенное время, чтобы смоковница принесла плод. И здесь и старание садовника это. Он говорит: я обложу навозом. Это удобрение, это питательные вещества, чтобы дерево начало плодоносить. Братья и сестры, а разве мало нас Господь удобряет? А разве мало сегодня духовной пищи? Я вспоминаю юность свою. Братья и сестры, да запись музыки даже нормальной найти невозможно было. Проповеди, это редкость было, чтобы запись на этих бобинах еще большие были такие магнитофоны, это редкость. Мы преподали до них, если где-то попадется материал, просто вот так вот туда все. Сейчас такое богатство, столько проповедей, столько откровений, сколько Бог в последние времена дает ведение, и можно питать себя и плод приносить для Господа. И как печально, что немало людей есть бесплодные. Бесплодные. Вот нам Бог дает время для молитвы. Вот смотрите, как в жизни Иисуса было. В жизни Иисуса Христа. Луки 9 глава, 18 стих. «В одно время, когда он молился в уединенном месте, ученики его были с ним, он спросил их». В одно время. Что это было за одно время? Это было у Христа понимание, что Отец Небесный отпускал ему время на земле добро сделать и время для молитвы. Вот в одно время. Братья и сестры, Даниил имел это время, несмотря на указ, который записан был, строжайше, под страхом смерти, он 3 раза в день преклонял колени и молился. И молился. Это очень важно, чтобы мы ценили время, которое Бог дает для молитв. Я в своей жизни, немало молюсь, но я хотел бы больше молиться. Я считаю, что надо бы больше молиться. А как вы думаете, братья и сестры, достаточно ли у вас молитвы? Я вот на молитвенных собраниях у вас присутствовал, да, и вот слушал, сколько людей молится, какой процент от числа членов церкви. Я это тоже делаю некоторые как бы исследования. И я считаю, что очень мало для молитвы места. Очень мало. И молитвы должны быть по полминуты. Но каждая возможность преклонить колени, минимум десяток людей должны помолиться. Минимум 10 человек горячо помолиться по полминуты. А этого редко где бывает. Редко где бывает. Нельзя молиться в собрании по 2, 3, 5 минут. Нельзя. Это означает разрушить молитвенную жизнь в церкви. Этого нельзя делать. Это дома можно долго стоять и молиться. А в собрании полминуты, но горячая молитва должна, чтобы и в других дух возбуждался для молитвы и поклонения Господу. Это надо делать. И это время Бог дает для принесения плода, для молитвенной жизни, для употребления талантов, для делания добра. Марка 14:7, вот есть еще прекрасный пример. О нем сам Господь сказал, что везде будет сказано, по всей земле. И здесь написано 6 стих, 14 глава Марка. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие это во всем мире и в Бресте, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Братья и сестры, прекрасный пример. Пример веры этой женщины. Она верила словам Христа, что Он станет Мессия и жертва за грехи людей. Она узнала время, когда приближаются дни распятия Христа, и она пожертвовала, что могла, самое дорогое. Братья и сестры, это прекрасно. Другие люди, даже мужчины, апостолы, они не сориентировались, начали осуждать эту женщину, роптать и говорить, это можно было бы продать, и все. А Христос заступился, говорит: нищих всегда имеете, и когда захотите, можете им благотворить. А меня не всегда. Вот как Христос ответил. И действительно, это был уникальный случай в истории, когда нужно было по вере приготовить Христа к погребению. И это дело веры Мария сделала. И Господь вот эту веру, Он ее так поощрил, говорит: везде, где проповедуется Евангелие, об этой женщине будет сказано. Вот так Бог ценит веру, которая не упускает моменты. Живая вера, она не упускает моменты для Христа что-то сделать. Вот это живая вера. Братья и сестры, это нужно искать в своей жизни, это водительство Духа Святого. Искать эти моменты. Молодежь, ищите эти моменты. Не в телефоне, онлайн-игры там различные, время убивать и душу свою, а добро сделать для Христа. Это нужно поискать. Это надо, чтобы наш разум занят был нашим Господом. Вот это и есть живая вера. То не вера, когда мы вспоминаем о Господе. Ой, Господи, защити, отведи, не доведи, не приведи, и охради, и все, помоги, и поврачуй, и все. Вот только Бог должен нам служить. Это неправильное понятие о Боге и служении Богу. Надо изучать принципы служения Богу. Немало людей согласны служить Богу, но на своих условиях, на своих принципах. А Бог назначает эти принципы, эти условия. И это отдельная тема, о чем можно было поговорить, интересная тема. На каких условиях Бог принимает нас служить Ему? Это интересная тема. Я ее тоже изучал. Екклесиаста 8 глава, вот еще один текст здесь написан, 8 глава, 5 стих. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла, сердце мудрого знает и время, и устал». Братья и сестры, нам нужно искать вот этой мудрости от Господа, чтобы правильно использовать время, которое нам отпущено Господом. Написано в Откровении: «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный да творит правду еще, и святой да освящается еще». Наше время нужно употребить для освящения. Что такое очищение и что такое освящение? Очищение – это покаяние, исповедание, удаление греха из своего сердца, который уже совершен. А освящение – это дистанцию по отношению к греху, к идолам, сделать дистанцию, удалиться. Освящение – это удаление, разделение с грехом. И вот оно вместе все идет. Как хорошо, чтобы в нас такая практика постоянно совершалась. Иногда вот я слышу в разных церквях, я не знаю, как у вас, а вот в разных церквях я слышал, одни верующие хотят очищения, другие не хотят. Кто-то видит в этом пользу, кто-то не видит. И есть служители, не хотят очищения в церквях. Там брожение, там болезни, трудности. Вот. И я одному служителю с Запада, с Европы сказал, говорю, а почему вы не проводите очищение? Он, да, мнется, ничего не может сказать. Я говорю, да давай я тебе скажу, почему вы не хотите? Я говорю, у вас в церкви два вида верующих. Одни верующие хотят свято жить, а другие хотят по-мирски жить. И ты, говорю, пастырь, ты знаешь, что если ты будешь проводить очищение, вот эти, которые мирские люди, они на дыбы станут против. А ты хочешь покоя, тебе не хочется войны. Я говорю, горе тебе, пастырь, с тебя Бог спросит, в каком состоянии твоя община. У тебя страшная закваска, ты посмотри, что у тебя делается. Вижу, но он мало видит. Братья и сестры, меня радует, когда вот с таких общин люди, бывает, приезжают прямо ко мне домой и говорят, в нас не хотят очищения, не хотят. Мы хотим, брат, помогите нам в семье очищение провести, в нашей семье, вот мы с женой, с детьми. Ко мне с семьями приезжали люди домой. В одной семье дожились люди, что дочери с ума сходят уже. Понимаете, вот такая атмосфера, что просто катастрофа. И пришлось позаниматься с ними, понаставлять их, помочь им очиститься, примириться и мужу с женой, и детям, и все. Прошло больше 10 лет. И я однажды встречаю этого папу. Был в одной церкви, оказались вместе в гостях. И я порадовался, говорю, о, брат, расскажи мне, как у тебя в семье, как твои доченьки. Он говорит, ты знаешь, слава Богу, все замуж вышли, служат Богу, с головой все в порядке. И у нас с женой, говорит, чуть-чуть не до 100%, но почти хорошо. А была ж катастрофа, если рассказать, страшно рассказывать. Очищение провели в семье. Братья и сестры, это очень важно. Очищение всегда приносит благословение, всегда приносит. Если его по-евангельски совершить, на Божьих принципах, это праздник, это реально праздник. Этого дьявол боится, реально дьявол боится этого служения. В архивах КГБ... Во времена свободы сейчас нашли секретные документы, где враги дела Божьего создали такой документ под грифом «Совершенно секретно» и сказали, это было адресовано старшим пресвитерам, не допустить в среду верующих так называемую брошюру об очищении, освящении, изданную раскольниками, в кавычках, и так называемое служение очищения, освящения, как крайне нежелательное явление для нас. И подпись ЦК КПСС, и там отдел по религии, там и КГБ, там все они вместе, вот они вырабатывали проект по низложению церкви. Не нужно очищение. А Господь говорит, святой, да очищается, да освящается еще. Братья и сестры, доколе есть время, будем дорожить этим временем. кому нужно время для покаяния. Сегодня покайтесь. Если вы видите, что у вас не туда время использовано было, надо начать с покаяния. Если вы видите, что таланты не применяли, надо покаяние. Все решается с покаяния, все перемены в жизни, все преобразования, все с покаяния. Если вы увидели, что добро не делали, покаяние надо. Увидели, что не созидали поместную церковь, покаяние надо. Молитвенная жизнь умерла, покаяние надо. И так дальше. И все начинать с покаяния. Да благословит нас Господь, чтобы Христос застал нас готовыми и сказал каждому из нас, я вам всем этого желаю и себе, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю, войти в радость Господина. Братья и сестры, какая радость будет войти вот туда, в неприступный свет, в новых телах, и там вечно с Господом жить. Как это прекрасно будет оставить позади все боли, слезы, страдания, труды, изнеможения, несправедливое отношение к нам и утешиться у Господа вечно, вечно без конца. Стоит ради этого сегодня пересматривать свою жизнь, стоит исправляться, стоит каяться, примиряться, очищаться. Стоит, братья и сестры, потому что время очень близко прихода Христа. Я даже переживаю, что может не закончиться наше собрание и придет Господь. Поэтому нужно быть сегодня уже готовым к восхищению. И мы сейчас помолимся. Знаете, о чем нужно помолиться? Только коротко. Каждый. Помолиться так: Господи, дай мне в сердце мудрость использовать правильно время, чтобы дорожить этим временем. Потому что дни лукавы. Дни лукавы – это в смысле, что обольщений много сегодня. И мы рискуем не туда потратить жизнь нашу. Не на то, что хлеб расточать трудовое свое. Не на то, что хлеб. Мы вчера слышали о пище духовной, да? И люди, бывает, время расточают не на ту пищу, которая не есть хлеб. И вот об этом помолимся, чтобы Господь сделал наше сердце мудрым. Аминь.